Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 июля 2015 года. Пасхальные сумерки. Пусть не оставляют от нее пасхальной жертвы до утра и не ломают костей ее. По своему установлению о пасхальной жертве пусть приносят ее. Тора, числа, Беалутха, 9.12. Вопрос. Сказано, что пусть ничего не оставляют от пасхальной жертвы до утра. Почему выход из Египта происходит именно в сумерки? Ответ. Сумерки – это такое состояние, когда ты ничего не можешь разобрать. Не можешь даже узнать знакомого человека в 4 шагах от себя. Поэтому слово «вечер» – «эрев» – происходит от «лярвев» – «смешиваться». Сумерки олицетворяют собой тяжелые сомнения человека. Вопрос. Почему нельзя ломать кости пасхальной жертвы? Ответ. Кости – это основа, эцем, на которую одеваются все свойства. Наши свойства должны оставаться такими, какими были даны изначально, и их ни в коем случае нельзя портить. Нам нужно выбрать из них только те, которые можно исправить, а остальные не трогать. Это и есть не ломать кости, то есть взять основу и идти с ней. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 4 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
Успех – понятие относительное. Вопрос. Может ли быть успех без конкуренции? Ответ. Смотря что человек считает успехом. К примеру, если меня критикуют в газетах, я считаю это успехом. Уделили моей персоне большое внимание. Кто-то другой, может быть, наоборот, посчитает такое отношение неудачей, а мне не важно. Я считаю, если человек прав, пусть его ругают, поскольку не могут по-другому воспринимать его деятельность. Поэтому успех – понятие относительное. Я не против, чтобы меня ругали во всех изданиях и в интернете, называя пусть даже самой ужасной, самой вредной личностью для человечества. Ведь это каким-то образом даст людям возможность обратить внимание на то, что я стремлюсь донести до мира. И когда они прочитают мои статьи, возможно, их это как-то затронет. Вопрос. Для чего вам нужен успех, заработанный таким путем? Ответ. Для того, чтобы люди заинтересовались, почему меня ругают, и таким образом хоть немного узнали и почувствовали, что я говорю об исправлении мира, о том, что у человечества есть возможность прийти к лучшему существованию, нежели к Третьей мировой войне. Я хочу, чтобы в них хоть что-то прорезалось и осталось. Вопрос. Допустим, вам дали возможность опубликовать 4 строчки. Что бы вы там написали? Ответ. Конечно, в 4 строчках ничего не объяснишь, кроме того, что можно предложить народу, например, заменить страдания на счастье, страх смерти на ощущение вечности. И если им это не безразлично, то все остальное они узнают уже изнутри, из самой методики. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» от 17 июня 2015 года.
Радиоверсия.
Этот воображаемый мир. Вопрос. В последнее время я часто слышу, как вы говорите о воображаемой реальности, в которой мы находимся. Но я слышу вас, вы говорите со мной. И я пытаюсь понять, что здесь воображаем. И если это воображаемо, то что тогда существует? Ответ. Это верно. То, что кажется нам реальностью, которую мы сейчас воспринимаем, называется надуманной реальностью, потому что она существует только в нашем воображении. Нам кажется, что мы находимся внутри реальности, а на самом деле эта реальность находится внутри нас. Все наоборот. Так раскрывается каббалистам в тот миг, когда они начинают входить в восприятие духовного мира. Сейчас нам трудно с этим согласиться, но так говорят каббалисты. Тот, кто начинает ощущать высший мир, понимает, что воспринимаемая нами сейчас реальность придуманная. Она находится в наших 5 органах чувств, которые рисуют нам такую воображаемую картину, что мы находимся внутри огромного мира, и все существует вокруг нас, а в сущности все это находится в нас. Современные физики в своих последних открытиях говорят о том, что мы находимся в воображаемой реальности, в некой компьютерной программе, и нельзя сказать, что мир, который мы ощущаем, объективно существует. Он существует в нашем впечатлении, в наших органах чувств. Из программы на радиостанции 103 FM от 21 июня 2015 года.
Радиоверсия.
Израиль. Надежда на возрождение. Реплика. Великий каббалист Бааль Сулам говорил о возвращении евреев на материальную землю Израиля, как о возрождении народа, о возможности выполнить свою работу. Ответ. Дело в том, что людей, возвратившихся на эту землю, необходимо так организовать, чтобы привести к единству, форме народа Израиля. Это не просто сборище людей, которые существуют здесь 70 лет после образования государства или 130 лет после приезда первых поселенцев. Прежде всего, надо понять, на какой основе может вырасти новое государство с новым народом, который действительно мог бы называться народом Израиля, то есть направленным прямо на Творца, на свойства любви и отдачи. Этого пока нет. В свое время Герцль мечтал собрать здесь всех евреев, и физически это было верно, но идеологически совершенно не подготовлено. Государство создавалось на социалистических принципах с такими идеями и разногласиями, что ничего хорошего ждать не приходилось. Реплика. Бааль Сулам надеялся, что все-таки произойдет некий переворот, и Творец, то есть закон любви и отдачи, внутри которого мы существуем, приведет нас на эту землю и спрессует в единое целое. Ответ. В 20-е годы прошлого века Бааль Сулам думал, что сможет привести сюда 3,5 миллионов евреев, в частности из Польши. Это был бы огромный подарок для государства еще до его становления. Кроме того, он надеялся, что сможет поднять их идеологически, и несмотря на то, что все они были из еврейских местечек, сможет объяснить им, в чем заключается их миссия. Он мечтал, что у него будет маленький кружок из 10 учеников, они вместе станут работать, учиться, и между ними возникнут такие взаимоотношения, от которых начнут распространяться волны настоящего единения. Но этому не суждено было сбыться. Надежда на то, что народ, собранный в Израиле, превратится в объединенную единицу, со временем не только не оправдалась, а получилось наоборот. Он все больше и больше рассредоточивался, расползаясь, как шагреневая кожа. По сегодняшний день внутри Израиля происходит дальнейшее расслоение общества и противостояние одной части другой. И это будет продолжаться до взрыва, от которого нас разнесет во все уголки Вселенной. В Торе сказано, что если мы не будем соответствовать этой земле, она пережует нас и выплюнет. А если будем, то она превратится для нас в землю, текущую молоком и медом. К сожалению, пока мы приближаемся к тому, чтобы оказаться за бортом. Вопрос. Что же можем сделать мы, если это не получилось у величайшего каббалиста 20 века? Ответ. Баал-Сулам не смог добиться успеха, потому что его не слушали. Он не виноват. И остальные тоже. Надо просто больше работать. Сегодня у нас есть гораздо больше возможностей, и мы стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы показать миру пример объединения. Это тоже непросто. Но мы пытаемся и будем надеяться, что в итоге добьемся успеха. Из телевизионной программы «Последнее поколение» номер 10 от 14 июня 2015 года.
Радиоверсия.
Экономика ради жизни, а не ради наживы. Вопрос. Баал-Сулам в своих статьях пишет о новой экономике исправленного общества. Чем она отличается от сегодняшней экономики, зашедшей в глубокий кризис, и какими должны быть переходные этапы на пути ее достижения? Ответ. Главное отличие сегодняшней экономики от экономики будущего в том, что она предполагает участие простого, обычного человека, получившего специальное новое образование, благодаря которому он осознает, в какой системе находится. Это совершенно новый подход. Прежде всего, человек должен пройти подготовку, узнать устройство человеческого общества и увидеть себя его частью. Он поймет, в какой форме должен связываться со всеми остальными, каким образом общество снабжает себя, каковы его потребности, как общество их наполняет и каков уровень оптимального наполнения, обеспеченный каждому гражданину и всей стране, какие цели ставит перед собой общество в социальном и личном плане, в культуре, в образовании. Человеку необходимо все это знать. Ведь мы оказываемся очень тесно связанными друг с другом. Недостаток понимания раскалывает нас на десятки партий и всевозможных движений, которыми мы только мешаем друг другу. Поэтому на первой очереди стоит не переустройство экономики, а создание системы образования, охватывающей всю страну и даже весь мир. Человек начнет обретать четкое понимание своего места в обществе и всеобщей взаимосвязи. Он будет изучать не абстрактную теорию, как в университете, а практически испытывать ее на себе в обществе. Все будут участвовать в таких упражнениях. Лишь после того, как человек поймет, где находится, насколько все зависят друг от друга и к какой цели идет человечество, тогда уже можно переходить к изменениям в экономике, но не раньше. Эти изменения не могут быть спущены сверху в виде директив, ведь необходимо участие в них самого человека, его согласие удовлетвориться оптимальным уровнем жизни. Оптимальный уровень позволяет человеку жить, ни в чем не испытывая нужды, но у него не будет больше или меньше, чем у других. Ведь наши тела нуждаются в одном и том же. Возможно, я наедаюсь одним куриным крылышком, а тебе нужна целая курица. Но в сущности каждый получает согласно животным потребностям своего тела. Кроме того, нужно обеспечить каждому его человеческие потребности в образовании, культуре, отдыхе. То есть каждый нуждается в наполнении согласно материальному дефициту и общественному. И есть еще духовный дефицит, который человек наполняет учебой, поиском ответа на вопрос о смысле существования, достижении цели жизни, выходящей за пределы земного бытия. Главное понять, что есть несколько уровней существования. Один уровень – телесный, то есть материальный, животный, когда каждый получает то, что хорошо для его тела – семья, быт, дом со всем его содержимым, нормальные условия, но не больше. Все должны согласиться, что нам этого достаточно. и не нужно создавать искусственный дефицит, запутывая всех и внушая, что им необходимо купить новый товар ради чего-то обогащения. Останутся только нормальные вещи, полезные для нашего здоровья. А если мы увидим, что можно сделать еще лучше и здоровее для тела, то мы это сделаем. То есть все должно быть рационально, а не ради наживы, которая виной тому, что производится сотни разных видов сыра и вина. Экономика будущего будет рациональной. Реплика. Но многие могут заявить, что сегодняшняя экономика рациональна, ведь она основана на спросе, предложении. Если есть спрос, то производится товар. Если б не было спроса на сотни видов сыра, то его бы не производили. Ответ. Спрос создается искусственно. Мы хотим, чтобы экономика служила нашей жизни, а не чтобы жизнь прислуживала экономике. Из телевизионной программы «Решение» от 24 июня 2015 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.